эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 августа в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На этой неделе в Грузии и в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечалась пятая годовщина российско-грузинской войны августа 2008 года. Как отразились последствия пятидневной войны на тех, кто стоял по разные стороны баррикад? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Бамбатова.
В главных новостях: США прокомментировали отношения с Россией. В Москве начинается агитация в СМИ за кандидата в мэры. В Сирии при авиаударах погибли не менее 20 человек. Во время пресс-конференции в пятницу президент Обама ответил на несколько вопросов, касающихся американо-российских отношений. Он заявил, что после возвращения в Кремль Владимира Путина с российской стороны стала более заметна антиамериканская риторика, основанная на стереотипах холодной войны. По словам Обамы, призывы к Путину смотреть в будущее, а не в прошлое, привели к неоднозначным результатам. Эпизод с предоставлением убежища в России Эдварду Сноудену, обвиняемому в разглашении американских секретов, лишь один из тех, которые свидетельствуют о ухудшении двухсторонних отношений. Президент Обама считает необходимым взять паузу, совершить переоценку отношений и принять решения, которые будут отвечать интересам как Соединенных Штатов, так и России. Президент также заявил, что хотел бы, чтобы на Олимпийских играх в Сочи медалистами стали спортсмены-представители сексуальных меньшинств. Накануне в Вашингтоне также состоялись американо-российские переговоры в формате 2+2, на которых государственный секретарь США Джон Керри заявил, что отношения между США и Россией очень важны. У обеих стран немало общих интересов, но нередко интересы двух государств сталкиваются. В переговорах участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны двух стран Чак Хегел и Сергей Шойгу. Открывая переговоры, Керри сравнил американо-российские отношения с хоккейным матчем, в котором между игроками время от времени происходит столкновение. По окончании переговоров Лавров заявил, что США и Россия стремятся к скорейшему началу переговоров «Женева-2», направленных на мирное урегулирование конфликта в Сирии. Керри со своей стороны указал на необходимость поисков политического решения сирийской проблемы. Среди других вопросов, обсуждавшихся на переговорах в Вашингтоне, планы США по размещению в Европе системы противоракетной обороны, ситуация в Афганистане, а также иранская ядерная программа.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-западе Сирии в провинции Латакия при авиаударах погибли не менее 20 человек. Как информирует Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, минувшей ночью воздушные удары наносились по городу Салма. Войска президента Сирии Башара Асада продолжают контролировать большую часть территории в центре и на юге Сирии. Вооруженные повстанцы занимают районы, расположенные на севере страны, близ границы с Турцией и в долине реки Евфрат. По данным ООН, за 28 месяцев внутреннего вооруженного конфликта в Сирии погибли более 100 тысяч человек. 1 700 000 жителей страны были вынуждены покинуть Сирию, спасаясь от боевых действий в соседних странах. Соединенные Штаты намерены открыть 18 из 19 дипломатических представительств на Ближнем Востоке и в Африке, временно приостановивших в прошлое воскресенье работу в связи с угрозой террористических нападений. Как говорится в заявлении Государственного департамента, посольства и консульства будут вновь открыты в воскресенье и понедельник. Закрытым останется только посольство США в Йемене, откуда на этой неделе были эвакуированы американские дипломаты. В заявлении говорится, что это связано с обеспокоенностью по поводу поступающих угроз со стороны группы «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Государственный департамент сообщил, что по соображениям безопасности закрытым на некоторое время останутся консульства США в пакистанском городе Лахор. Кандидатам в мэры Москвы сегодняшнего дня разрешена агитация в средствах массовой информации. Агитационные материалы можно размещать в печатных и электронных изданиях на телеканалах и радиостанциях. Как сообщает телеканал «Дождь», на коммерческой основе агитационные материалы готовы публиковать 47 СМИ, среди них радиостанции «Спорт», «Эхо Москвы», «Наше радио», «Русское радио» и «Авторадио», «Новая газета», «Московские новости», «Комсомольская правда». С 12 августа по будням кандидатам будет предоставляться бесплатное эфирное время для агитации и проведения дебатов на городских телеканалах. Дебаты пройдут в прямом эфире, в них будут участвовать все желающие кандидаты. Главными претендентами на пост мэра считаются временно исполняющие обязанности градоначальника Сергей Собянин и оппозиционный политик Алексей Навальный. Сергей Собянин решил не участвовать в предвыборных теле- и радиодебатах. По словам Людмилы Шевцовой, руководителя общественного штаба кандидата, он сосредоточится на непосредственном общении с москвичами после того, как посоветовался со своим избирательным штабом. Шевцова подчеркнула, что дебаты – это возможность, не обязанность кандидата на пост мэра. Сегодня лагерь для нелегальных мигрантов в московском районе Гальяново покинул 31 гражданин Вьетнама. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции, людей вывезли в аэропорт на двух автобусах в сопровождении полицейских и сотрудников Федеральной миграционной службы. Иностранных граждан депортируют на родину. Билеты оплатило правительство города. В индийском секторе Кашмира армия открыла предупредительный огонь для поддержания режима комендантского часа в городе Киштвар. Накануне в Киштваре, расположенном в 200 километрах от Шринагара, столицы индийского Кашмира, произошли столкновения между мусульманами и индусами. Полиция сообщила о гибели двух человек и ранении более двух десятков.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам недели. В Грузии и в самопровозглашенной республике Южная Осетия на этой неделе отмечалась пятая годовщина российско-грузинской войны августа 2008 года. В Тбилиси и Цхинвали прошли мероприятия в память о событиях, унесших жизни сотен военнослужащих и мирных граждан с обеих сторон. В четверг, 8 августа, премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили побывал в горе, где принял присягу у новобранцев, рассказывает Тэмур Кигурадзе.
«Клянусь до последней минуты жизни биться за победу над врагом». Слова военной присяги на центральной площади Гори, которая еще недавно носила имя Сталина, произнесли 760 новобранцев. Место, конечно, было выбрано не случайно. Именно на эту площадь 5 лет назад обрушились кассетные бомбы, унося жизни гражданских и военных. Присягу в Гори принимал министр обороны Ираклий Алассани и премьер-министр Бедина Иванишвили. Последний, приветствуя солдат, выразил надежду, что любые внутренние конфликты в самом скором времени можно будет разрешить мирным путем.
«Вечная память погибшим на войне, вне зависимости от того, кем они были, грузинами или осетинами. Я верю, что мы сможем вынести правильные уроки из тех трагических событий и найдем дорогу в будущее. Я верю, что с помощью правильной стратегии мы сможем восстановить мирные отношения между грузинами и осетинами, между грузинами и абхазами. Мы соберемся с силами и сможем простить. Но этого мало. Также мы должны собраться и признать свои собственные ошибки и исправить то, что еще можно исправить».
Поминальные церемонии проходили по всей Грузии, особенно в приграничных селах. В местах наиболее жестоких схваток священники ослужили панихиды. Многолюдно было и на тбилисском военном кладбище Мухатгверди. Здесь похоронены солдаты и офицеры, которые сложили свои головы в августе 2008 года. Здесь все утопает в цветах. Над могилами, как и все последние годы, слышны рыдания. Женщины в траурных одеждах оплакивают близких. Семья Ромилашвили 5 лет назад потеряла сразу 2 сыновей – Гелу и Гию. Гелу смогли похоронить только через полгода после его гибели, говорит его вдова Бая Ромилашвили. А вот останков его брата так найти и не удалось.
«Моего мужа смогли опознать только по ДНК. Он сгорел, остались только кончики пальцев. Гела был в числе тех 10 парней, чьи останки передали последними. Его брат Гия долго считался пропавшим без вести. Скорее всего, он сгорел в своем танке, и от него просто ничего не осталось. Спустя 2 года после войны ему присвоили статус погибшего».
лет.
Таких историй в Грузии множество. Около 200 грузинских военнослужащих и сотрудников МВД сложили свои головы в дни конфликта. Вместе с семьями погибших в Мухаддгверди были и грузинские политики. Почти у каждого красный цветок в петлице пиджака в память о жертвах войны. Еще до церемонии в горе кладбище посетил и министр обороны страны Иракли Аласанья, который объявил, что государство увеличивает помощь семьям погибших в войне, высоко оценивая принесенные жертвы.
Тот воинский дух, который на протяжении сотен и тысяч лет был отличительной чертой наших солдат, станет основой и гарантией нашего будущего.
Говоря о будущем, в годовщину августовской войны политические противники были единодушны. Все указывали, что страна должна сделать все возможное, чтобы события 2008 года не повторились. Те, кто лежит в могилах Мухаддгверди, спасли Грузию от уничтожения, заявил президент Михаил Саакашвили, который также посетил кладбище и выразил соболезнования семьям погибших.
Именно потому Грузия продолжает существовать. То, что случилось 5 лет назад, то, что сделали эти парни, это большая трагедия, но и повод для гордости.
В годовщину войны грузинский президент не стал делать жестких заявлений. Впрочем, в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» Саакашвили не сдерживался. Он прямо заявил, что Грузии и сегодня грозит опасность со стороны России. По словам президента, недоброжелатели из России рассчитывают на помощь грузинской пятой колонны. Под последней Саакашвили явно подразумевал грузинскую мечту, которую, как сказал президент, Москва напрямую финансировала на прошлых выборах, предоставив коалиции финансовую поддержку в размере $2 миллиардов. Разумеется, не обошлось и без критики в адрес самого президента. В годовщину начала российско-грузинской войны министр юстиции Тея Цулукьяни заявила, что оценку действиям Саакашвили даст история, но она уверена, что этот вердикт будет содержать слова «много разговоров», «страх» и «неадекватность». Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тхинвале в тот же день, 8 августа, прошла акция «Святые места нашей памяти». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов, члены правительства, представители общественно-политических движений возложили цветы и венки к местам погибели военнослужащих Тхинвале в августе 2008 года. В рамках мероприятий, посвященных 5-й годовщине августовской войны, состоялась и церемония закладки камня под мемориальный комплекс защитникам Осетии. Вспоминая войну, тхинвальцы часто задают себе и друг другу вопрос, смогли бы юго-осетинские подразделения и добровольцы самостоятельно отразить атаки военного противника без поддержки российской армии. Тот же самый вопрос по нашей просьбе задала им на улицах Тхинвали и наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, могла ли Южная Осетия противостоять Грузии без помощи России?
Я думаю, что не могла, так как Южная Осетия довольно маленькая страна, довольно маленькая республика, и в то время у них не было такой бронетехники, как приехала Россия, ну, они привезли с собой, у них была 58-я армия же приехала, а наши парни тогда без техники были не подготовлены. Так что я думаю, что то, что Россия приехала, это, конечно, грандиозно, и колоссальную победу нам принесла Россия, хотя наши парни тоже противостояли отлично.
Без России нам эту войну не победить. Это было, не знаю, как описать, как сказать, какое-то нашествие. Вот как у нас ребята очень смелые, очень хорошие, любят свою родину, но в их силах не было, у них не было столько силы, чтобы им противостоять. Без России мы бы эту войну никогда не выиграли. Вот сейчас, если бы России не было, мы бы были под... А нас вообще не было бы, наверное, в живых, потому что война шла под названием «Чистое поле», то есть без нас.
Ну, конечно, могла бы, если бы была лучше подготовленнее, но и обороны, ничего не было. Конечно, Россия тоже свой вклад хорошо внесла в том, что помогла, но чуть поздно, но Южная Осетия тоже вот сама по себе, по ее численности, так вот, как там оборона все было сформировано, вот она хорошо, по-моему, отстояла эти 4 дня там все... Кто были там, ополченцы, все нормально, никто не испугался, не убежали, а нормально стояли и противостояли грузинам, их хорошо подготовленной армии.
Как вы считаете, в 2008 году без помощи России Южная Осетия смогла бы противостоять Грузии?
Нет, конечно, потому что нет таких сил военных, чтобы противостоять Южной Осетии. Конечно, помощь нужна была России. У грузинские войска очень мощные, подготовленные.
Без России Осетия не смогла бы противостоять Грузии. Потому что у нас не было такой военной подготовки, чтобы мы смогли отстоять наш город.
Там не только Россия, там еще и за счет наших парней, за счет патриотов, которые тоже отстояли свою родину.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
8 августа поздно вечером траурные мероприятия прошли и в Северной Осетии, во Владикавказе. В 9 часов на площади перед Кафедральным собором Святого Георгия Победоносца прошла традиционная акция «Свеча памяти». Мероприятие открылось за упокойной литургией, которую совершил архиепископ Владикавказский Иоланский Зосима. За ходом мероприятия следила наш корреспондент Жанна Тарханова.
Почтить память погибших в главный храм республики пришли жители Северной Осетии. Меня удивило, что среди присутствовавших я так и не увидела знакомых уроженцев Южной Осетии, проживающих во Владикавказе. Не было здесь и общественно-политических деятелей, которые, несмотря на свою владикавказскую прописку, денно и нощно размышляют о судьбах юго-остинского отечества. В основном на площади собрались активисты молодежных патриотических клубов, представители ветеранских организаций и казачества. В храме Святого Георгия Победоносца к сотням собравшимся обратился владыка Зосима. Он напомнил, что многие беды происходят, когда люди отходят от Бога, не соблюдают христианские заповеди. С краткой речью выступил экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, поблагодаривший жителей Северной Осетии, священнослужителей, добровольцев, врачей, вставших плечом к плечу с братским народом Южной Осетии. Под тусклое пламя свечей, которыми была выложена надпись «Помним 08-08-08» и звон колокола в память о погибших, прошла минута молчания. После был показан документальный фильм о войне в Южной Осетии 2008 года. Я поговорила с людьми, посчитавшими своим долгом прийти этим вечером в центр города. Жительница Владикавказа Альбина в те трагические августовские дни находилась в Италии. Она вспоминает, как итальянские телеканалы рассказывали о происходящем.
В итальянском телевидении, вот как передавали, сразу только одно это и говорили, что Россия напала на Грузию, но никак не Грузия на Южную Осетию. И всегда верят кому? Кто сильнее? Очевидцы же были, мы же все-таки лучше знали всю обстановку, что там творилось.
Предки жителя селения Нагир Тимбулата Плиева в 1921 году в результате массовой расправы грузин над осетинами под руководством Ноя Жордания покинули южные склоны главного Кавказского хребта и переселились в Северную Осетию. В Цхинвал с гуманитарной помощью вместе с известными деятелями искусства Осетии Тимуром Мурашевым, Аркадием Царионти и сотрудниками государственной телерадиокомпании «Алания» Тимбулат прибыл на четвертый день войны.
Тяжело вспоминать, конечно. Было страшно, было тревожно. Что же будет, как будет? Сегодня, пройдя 5 лет, человек рад, что все было хорошо, все получилось, к сожалению, с потерями, с кровью. Радует то, что сегодня собралась здесь молодежь, не забывают тех ребят молодых, которые отдали свои жизни за суверенитет Осетии.
Скажите, осетинский народ достойно вышел из тех испытаний и трагических событий?
Горстка людей, конечно, без помощи России это было бы тяжело, но надо отдать дань уважения тем людям, которые были на острие первых минут бесчеловечного вторжения. Не мы виноваты, не мы развязали все это.
Мероприятия завершились в 10 часов вечера, но собравшиеся еще в течение часа не расходились. Люди обменивались воспоминаниями, выражая при этом надежду, что уже больше никогда Южная Осетия не подвергнется нападению со стороны Грузии, поскольку на ее защите стоит Россия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему августовской войны 2008 года продолжает наша рубрика «Некруглый стол». Ее ведет главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он же представит своих гостей.
«Некруглый стол».
Как всегда, в
преддверии этой даты в Грузии, в России, в Осетии, в Абхазии начинаются споры о причинах войны, о том, кто первый начал. Я хотел бы уйти от этих вопросов, тем более, что общего решения, как я понимаю, за 5 лет найти не удалось и, вероятно, уже никогда не удастся. Мы просто поговорим о событиях этой войны глазами журналистов. У нас на линии прямого эфира из Тхинвала Андрей Таддаев, журналист, оказавшийся в гуще событий, и наш корреспондент Тимур Кигурадзе из Тбилиси, который также пытался, по крайней мере, освещать ход военных действий, пока не угодил в руки российских спецслужб. Итак, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, я помню, как в том же самом 2008 году, через несколько месяцев после августовских событий, мы с вами говорили в Киеве, и мне запомнилось вот то отчаяние, которое звучало тогда в вашем голосе, вы рассказывали о первом дне боевых действий, и насколько я могу как бы воспроизвести точно ваши слова. Вы говорили о том, что осетинам нечем гордиться, что они очень плохо организовали оборону и сами бы не справились с грузинской атакой. Это был первый момент. И второй момент — это то, что вот в первый день у вас, у всех был вот этот отчаянный вопрос: где же Россия, где же русские? Я правильно вспоминаю нашу беседу?
Да, примерно так все и было.
Да, пожалуйста, давайте поделимся воспоминаниями еще раз. Что вы помните вот об этих, может быть, первых часах, первых днях, и какие чувства у вас это вызывает сегодня?
Первые часы, непосредственно после того, как началась атака на город, обстрел города, мы все, конечно, были в шоке. Мы не ожидали, что война в таком масштабе, такого тяжелого вооружения, что она все-таки начнется. Мы этого не ожидали, все эти власти в том числе не ожидали. Так, по крайней мере, нам всем казалось. И когда это все началось, тогда было такое чувство отчаяния, потому что мы понимали, что в одиночку мы не сможем выстоять против грузинской военной машины, и этот массированный обстрел, этот огонь, который взялся по центру, там вообще по всему городу, он в первые часы сильно способствовал тому, чтобы люди растерялись, другими словами, и действительно вопрос, поможет ли нам Россия, был самый такой задаваемый друг другу и самим себе, всем тем, кто в этот момент находился в городе.
Спасибо, Андрей. Тимур, а вот, насколько я понимаю, на грузинской стороне было несколько иное ощущение. Российские блогеры очень любят цитировать тогдашнюю статью нашего колумниста Тенгиза Аблотия, где он пишет о судьбоносной войне, о том, что это историческое событие, которое должно изменить судьбу Грузии к лучшему, и о том, что так и необходимо было делать. То есть вот первые часы после того, как стало известно, может быть, даже не первые часы, утро 8-го, это такой очень позитивный отклик, да, в грузинском обществе, насколько я понимаю?
Ну, на самом деле тут ситуация немного иная. На самом деле, если, вот как мой осетинский коллега говорит, что в Осетии это было как бы сюрпризом для нас, война не началась 8 августа, и началась она, и не начиналась она и 7 августа, потому что уже, наверное, с конца июля, со второй половины июля ситуация там была накалена до предела. Фактически, ну, чуть ли не каждый день были перестрелки между сторонами, применялась и тяжелая артиллерия, в том числе, конечно, были обстрелы грузинских сел с осетинской стороны. Погибли и грузинские миротворцы, это было за несколько дней до начала боевых действий. Ну, конечно, 7 августа ночью мы все, ну, мы не знали точно, когда начнется масштабные боевые действия. И, ну, конечно, 7 ночью мы все прилипли к экранам, мы ждали этого, наверное, каждый день. Мы видели кадры, как входят грузинские войска 8 августа. Мы уже знали о том, что в сторону Грузии выдвинулись уже российские войска. Мы знали о том, что российские самолеты совершают полеты над грузинской территорией. И понемногу начал вырисовываться уже, наверное, масштаб катастрофы, перед которым пристанет скоро вся страна. Уже через несколько дней, как известно, российские войска перейдут административную границу Южной Осетии, займут грузинские деревни, займут город Гори. И это будет уже действительно судьбоносный момент для страны, и Грузия после этого уже никогда, наверное, не станет прежней.
Да, спасибо, Тимо. Андрей, скажите, а что из своего журналистского опыта вот в тех обстоятельствах вы считаете важным, ценным? Что вы сегодня, ну, как бы, возвращаете в память из тех дней?
Ну, прежде всего, я бы хотел согласиться с Тимуром в том смысле, что война, конечно, практически шла и раньше, и были обстрелы, причем говорить нужно и не только об обстрелах грузинских сел, как раз грузинские села обстреливались там в ответ на огонь, который в этих грузинских сел велся по самым наших правоохранительных органах, по нашим населенным пунктам. А широкомасштабная, о чем я говорил, это широкомасштабная война, которая началась в ночь 7-8, да, она действительно стала некоторой неожиданностью. Хотя, конечно, смотря на эти события вот спустя какое-то время, понятно, что эта война надвигалась, и она состоялась, потому что все этому предшествовало. Что касается моего журналистского опыта, ну, это прежде всего, я впервые попал в такую ситуацию, в войну, которая велась такими беспощадными там способами, увидел столько крови, разрушений, жертв. Этот опыт, очень такой трагический опыт, он для меня, для журналиста, конечно, имеет большое значение. Понимание того, что это предшествовало, и потом, что произошло уже потом. Для меня, для всего грузинского общества, жизнь действительно разделилась на до 7 августа и после 7 августа.
Спасибо, Андрей. Ну вот, кстати, я думаю, что как раз вот в этой точке, наверное, и возможно какое-то взаимопонимание, потому что когда люди испытывают боль, когда переживают трагедию, в общем, это, наверное, могут принять и те, кто находится по другую сторону конфликта, просто соразмерить со своими какими-то чувствами. Тимур, а ваш опыт, ну, я знаю, что вы провели фактически там несколько дней этой войны во Владикавказе в руках российских милиционеров. Ваш опыт, насколько вам кажется, важным?
Ну, до того, как я попал в руки российской милиции, я был в Хинвале, я был в Хинвале 8 августа.
Ну, и вы были ранены, да, давайте скажем вам.
Да, я был ранен вместе с моим американским коллегой. К сожалению, двух моих коллег застрелили на месте. Это Саша Кальмчук и Его Чехладзе. Это был трагический случай, он, конечно, перевернул всю мою жизнь. Для меня это тоже был первым конфликт, это был мой первый конфликт. Ну, хотя после этого я побывал еще на нескольких войнах. Да, конечно, война была ужасна. Чисто с журналистской точки зрения, самым сложным на этой войне было отделять правду от слухов. Ложная информация от правдивой информации. Мы все помним, как тогда распространились информации о 2000 убитых мирных жителей со стороны Южной Осетии. Как распространились информации о зверствах, об изнасилованиях, которые, к счастью, не нашли подтверждения чуть позже. Но тогда действительно было очень трудно понять, где проходит грань между горькой правдой и таким нелепым вымыслом. Ну и, наверное, я был все-таки единственным грузинским журналистом, который оказался за линией фронта, с другой стороны. Это был действительно уникальный опыт. Не раз мне приходилось сталкиваться с опасностью, буквально бояться за свою жизнь. Конечно, ну, это было, в общем-то, и понятно, так как мы были для тех людей, в руках которых мы находились, были врагами, представителями, наверное, все-таки вражеской стороны. Ну, к счастью, все закончилось благополучно. Это действительно был уникальный опыт понять, увидеть, что происходит на той стороне, и немного почувствовать все эти тяжести, которые перенесла, собственно, естественная сторона, конечно. Ведь война не разделена, собственно. Всегда жертвами войны становятся, конечно же, в первую очередь мирные жители. И действительно, те десятки, те сотни людей, которые погибли с обеих сторон, мирных жителей, это, конечно, огромная трагедия, считаю, для всего региона.
Спасибо, Тимур. И я напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Цхинвали был журналист Андрей Татдаев и из Тбилиси наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
А не круглый стол вел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший депутат парламента Грузии Дмитрий Лорд-Кипанидзе, являющийся членом Временной парламентской комиссии по изучению военной агрессии и других действий России в отношении Грузии, требует опубликования секретных материалов парламентской комиссии, созданной в связи с российско-грузинской войной 2008 года. Он считает, что для заинтересованных лиц должны стать доступными стенограммы разговоров высших должностных лиц и соответствующие видеоматериалы. Как заявил Лорд-Кипанидзе Интерпресс Ньюс после того, как президент Саакашвили сделал целый ряд заявлений касательно обстоятельств начала августовской войны. Он считает себя обязанным потребовать от новой власти опубликовать те секретные материалы, которые были созданы в результате работы указанной комиссии. По сообщениям КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сегодня утром вблизи населенного пункта Арцеу Цхинвальского района на виду у наблюдателей миссии Евросоюза полицейский автомобиль МВД Грузии пересек де-факто границу и углубился на территорию Южной Осетии. При приближении указанного автомобиля к де-факто границе пограничный наряд погранслужбы КГБ Южной Осетии жестами потребовал от находящихся в ней лиц прекратить дальнейшее движение. Однако это требование было проигнорировано. После неоднократных и безуспешных требований к указанным сотрудникам грузинской полиции покинуть территорию, пограничным нарядом погранслужбы КГБ Южной Осетии был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушители вернулись обратно на территорию Грузии. В результате разбирательства, проведенного пограничным представителем КГБ Южной Осетии в присутствии сотрудников полиции Грузии и миссии Евросоюза от Горейского полевого офиса, данный инцидент был исчерпан. При этом грузинская сторона признала факт нарушения де-факто границы, а также то, что выстрел был произведен в воздух, исключительно в целях предупреждения. КГБ Южной Осетии считает, что для исключения подобных инцидентов в дальнейшем Грузия должна откликнуться на предложение юго-осетинской стороны по определению прохождения де-факто границы на местности, передает информагентство РЭС. Недавно освобожденный из грузинской тюрьмы гражданин самопровозглашенной Республики Южная Осетия Марик Дудаев заявил, что намерен вести с представителями Грузии переговоры о освобождении осетинских ребят, по сей день остающихся в грузинских застенках, передает 15-й регион. По его словам, он планирует вести об этом переговоры с госминистром Грузии по вопросам реинтеграции Паатой Закариашвили. «Я уверен, моя мечта неизбежно сбудется, это всего лишь вопрос времени». Провожая меня, Паата Закариашвили сказал, что всегда готов иметь со мной дело. Я общался с ним несколько раз и знаю, что он слов на ветер не бросает, сказал Дудаев. Силовики Германии, в том числе МВД, обеспокоены тем, что с нарастающим потоком беженцев из Чечни в страну могут проникать экстремисты, которые будут готовить теракты с ее территории, сообщает Deutsche Welle.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем рассказ о событиях пятидневной российско-грузинской войны августа 2008 года. Как ее последствия отразились на жизни людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Эргнеты, грузинское село, расположено в непосредственной близости от Цхинвали. Оно пострадало сильнее других населенных пунктов в ходе августовской войны. Вооруженные формирования сначала разграбили, а потом подожгли село. Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Аптиаури поинтересовался, как живет Эргнеты спустя 5 лет после войны. Репортаж перевела Мзия Парисишвили.
На подъезде к Эргнете издалека видны дома с красными и белыми крышами. Однако, когда становятся различимые очертания отдельных зданий, сразу же понимаешь, что через село прокатилась война. Первый же дом на въезде обугленный и полуразрушенный. В нем живет семья Чавчавадзе. Почему-то это строение не было внесено в первый список программы по восстановлению жилья датского совета по беженцам. Турпа Чавчавадзе говорит, что ее муж из года в год каждый день видел свой дом разрушенным и в конце концов не выдержал. Год назад он умер от сердечного приступа.
Для меня ничего не изменилось. Мой дом так и стоит разрушенным. Для некоторых ситуация изменилась. Их дома перекрыли, отремонтировали пару комнат. Но все равно у нас в селе осталось много таких, как я.
В Эргнете 80 семей находятся в подобном положении. Всего здесь до войны были 180 домохозяйств. Вооруженные формирования из Хинвали сначала полностью разграбили село, а потом подожгли. Всего 20 домов остались внешне нетронутыми, и именно поэтому их владельцы не получили за прошедшие 5 лет никакой помощи. Семья Дариджана Касрадзе влачит жалкое существование. Все попытки обратить на себя внимание властей или гуманитарных организаций оказались тщетными.
Наши дома не подожгли, но в них ничего не оставили. Все разграблено, даже стулья вынесли. Но мы ни одной тетри не получили в помощь. И вот так и живем. Без мебели, без холодильника, телевизора. Да что о них говорить? Даже постельного белья нет. У нас нет никакого дохода. Нет работы, чтобы мы могли деньги зарабатывать. Сейчас в Эргнете тяжелее всего нам, чьи дома не были подожжены.
Те жители Эргнете, чьи дома были восстановлены, таких 100 семей, смотрят на жизнь чуть более жизнерадостно, хотя нельзя сказать, чтобы они лучились оптимизмом. Дом Венеры Церетели получил новые перекрытия. 2 комнаты полностью отремонтировали. Венера радуется тому, что недавно в селе удалось решить проблему с водой для орошения посевов. Раньше она поступала из Хинвали, однако власти де-факто республики ее перекрыли. Теперь вода поступает из Никози. Однако ее не хватает. Каждая семья в течение летнего сезона получает возможность только 2 раза полить свой земельный участок. И то хлеб, говорит Венера Церетели. Многое изменилось к лучшему. Теперь мы сами должны работать и дело делать. Для поднятия сел вдоль административной границы нужно им присвоить особый статус, уверена жительница села Лия Члачидзе.
Я на каждой встрече говорю об этом, иначе села опустеют вообще. После войны за эти 5 лет только в Эргнете скончались 30 человек, а новорожденных всего 5. Необходимо, чтобы Эргнете и остальным селам временно дали особый статус, в соответствии с которым местное население могло бы рассчитывать на некоторые льготы. Естественно, для государства это будет означать дополнительные расходы. Но, думаю, люди, которые острее всего пережили ужас войны и пострадали, заслуживают определенных льгот.
Откликнутся ли на пожелания или власти, неизвестно. Правительство создало межведомственную комиссию для оказания помощи подобным селам. Недавно она закончила исследование проблем на местах. Новые власти пообещали, что поэтапно помогут пострадавшим от войны селам наладить нормальную жизнь. Однако Лия боится, что многие ее односельчане, отчаявшись получить какую-либо помощь, оставят свои дома, и Эргнети вновь опустеет.
Это был репортаж Гоги Аптиаури, который перевела Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинская журналистка Лана Парастаева во время августовской войны выжила чудом. Но впоследствии она смогла рассказать всему миру о том, что видела своими глазами во время вооруженных столкновений. Ее фотографии, сделанные в Цхинвале, опубликовали многие интернет-ресурсы и СМИ, рассказывает Ирина Келихсаева.
Лана Парастаева учится в Москве, хочет стать хорошим политическим аналитиком. А тогда, 5 лет назад, в августе 2008 года, в Цхинвале знали Лану как ту самую молодую девушку, которая везде ходила с фотоаппаратом. У Ланы очень много фотоснимков, сделанных во время августовской войны. Во время встречи со мной она, вспоминая те дни, не может удержаться от слез. Лана словно еще раз переживает ужас тех событий.
Сначала, когда я же тогда работала, и когда начался обстрел, то я была у тебя дома, я живу вот на самой южной окраине Цхинвала. Весь день, 8 августа, мы провели в подвале, там грузины как раз зашли, они были над нами, они ходили, и это вот до сих пор самое-самое страшное, что я когда-либо переживала в своей жизни. До того вот всю ночь был артобстрел, потом утром было затишье какое-то, и было, ты сидишь в подвале и просто пытаешься сесть, нету, ничего нету, света нету. И ты пытаешься просто понять по звукам каким-то, что происходит. И мы слышали вроде, что какие-то движения там, танки вроде двигаются, но почему-то они двигались с юга, все...
Во время небольшого затишья 9 августа, когда грузинские войска неожиданно покинули Цхинвал, Лана поняла, что надо снимать происходящее.
А у меня вся техника у меня разряжена, у меня не фотоаппарат, батарейки уже нет, потому что 7-го мы в Хедагурово ездили, там снимали. И я вижу вот эти все разрушения, я понимаю, что их нужно, ну, зафиксировать. И 9-го днем утром было затишье, и привезли кто-то, какой-то добросердечный человек, он привез хлеб. Раздавал. И потом я его спросила, куда, ну, как бы дальше. Он говорит, в верхнюю часть города я поеду. Я говорю, ну, довезете до миротворцев? Я знала, что там есть всегда есть дизель. Я надеялась, что там будет свет, и все, я смогу подзарядиться. Технику свою, ноутбук, фотоаппарат, все. И смогу вот, ну, что-нибудь сделать. Потому что это бездействие, оно, конечно, убивало гораздо больше.
Лана Парастаева чудом добралась до миротворческой части, где в тесном бункере уже двое суток находились десятки человек, в том числе российские журналисты. Помнит подростка, который представился Мишей. Миша зашел подзарядить телефон и идти дальше искать для себя оружие. Остаться тогда со всеми отказался. О судьбе мальчика журналистка ничего не знает до сих пор. Выйти с фотоаппаратом в город Лане удалось только после появления российских войск.
Я выходила, и вот эти все дома же разрушены. И у меня уже вот по пути, вот как я шла уже домой, я думала, что уже все, что там уже никого нету, ничего. И я когда сейчас смотрю на свои фотографии, мне гораздо сложнее и больнее их сейчас смотреть, чем тогда, когда я фотографировала.
После августовской войны Лана собирала и документировала свидетельства очевидцев тех страшных дней. К решению получить профессию политолога она пришла сама. Ведь, как считает Лана, если работаешь в сфере общественно-политической журналистики, хочется глубже понимать процессы самой, а не слушать только то, что тебе говорят. Через год Лана получит диплом политического аналитика. За политическими событиями она уже следит как профессионал. Она убеждена, что самое серьезное исследование августовских событий отражено в докладе Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года, которую возглавляла швейцарский дипломат Хайди Тальявини. Я поинтересовалась ее видением будущего Южной Осетии. Лана, не задумываясь, ответила: «Все зависит только от нас. Мне не нравится, что мы постоянно перекладываем ответственность на кого-то другого. Основной итог августовской войны – это то, что рассчитывать нужно только на себя». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как восприняли начало войны жители Северного Кавказа, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Абазин Ахмед Килба во время грузино-абхазского конфликта командовал батальоном добровольцев из Карачаево-Черкесии. После войны служил в чине заместителя министра обороны Абхазии. По его словам, возможность каких-то провокаций или, быть может, даже возобновления военных действий среди абхазских добровольцев на Северном Кавказе обсуждалась уже в начале лета 2008 года. Но все полагали, что если что-то и произойдет, то не на юго-осетинском, а абхазском направлении. И уж тем более никто не ожидал таких интенсивных военных действий, говорит Мухаммед Килба.
Но то, что вот эта пауза была, она была настолько неприятна, то, что делало руководство, если взять историческое время. Ну, просто оно короткое прошло, но оно такое тягостное было ожидание. И мое субъективное мнение, что неоправданно затянуто было время и не совсем организованы были действия в самом начале. Естественно, мы, как всегда, на патриотизме русского солдата там действовали. Но мне так показалось, на этом больше тянулось, чем принятие каких-то ярких решений со стороны командования или руководства. Так не должно быть. Мы должны чему-то учиться в современных условиях, как, допустим, действует армия, страна, почта.
Мухаммад, были в обществе сомнения, что вот, может быть, и не вмешаются?
Сомнения, наверное, были, но эти сомнения, если кем-то это высказывали, это очень осторожно. Никому в это не хотелось верить или никому не хотелось, чтобы так было. Тут как получается? Видимо, единство такого мнения действия руководства страны и людей было абсолютно приближено друг к другу, наверное.
Я помню беженцев из Южной Осетии, когда их привезли в Тиберду, курортный город Карачаево-Черкесии. Детей, жмущихся к ногам матерей, и очень нервных женщин, то затихающих, как на похоронах, то срывающихся в крик. Трудно определить возраст женщины, раздавленной горем и страхом. Вот она наблюдает за происходящим вокруг каким-то абсолютно пустым, безучастным взглядом. А через минуту она уже насмерть ругается со своей соседкой. Через две они сидят обнявшись и плачут. Руководитель осетинской общественной организации «Лабай» из Карачаево-Черкесии Георгий Камурзаев был среди тех, кто вывез их из палаточного городка беженцев в лагерь. Тогда Карачаево-Черкесия приняла около 460 беженцев, говорит Георгий Камурзаев.
Со 60 человеками перевезли в Тиберду, в санаторий. Все это было настолько неожиданно, народ настолько был потрясен. Потом жители области, организации помощь оказывали, кто чем. Одним словом, они были согреты, накормлены.
Я знаю, что осетинские бизнесмены, в частности Олег Германович Титогуров, он отправлял несколько КАМАЗов с мукой, сахаром.
Ну, он возглавлял это все. Это было как раз в первые дни. Одна из первых гуманитарных помощей пришла из Карачаево-Черкесии. Это мука, сахар, подсолнечное масло и минеральная вода. И правительство Карачаево-Черкесии 16 автомобилей скорых помощи или в порядке гуманитарной помощи передали Южной Осетии.
Журналист из Владикавказа Ланс Хрубаев считает ночь 7 на 8 августа самой длинной и тревожной в своей жизни.
Конкретно трудно было что-то узнать. Я сидел в интернете и постоянно пытался дозвониться своим друзьям в Хинвале. Дозвониться было крайне тяжело. За ночь смог только 2 или 3 раза дозвониться своим друзьям, которые сидели там в подвале всю ночь 7 на 8 августа. В интернете происходил какой-то дикий обмен информацией, обмен предположениями, что будет, когда вступит Россия, когда она придет на помощь. И, честно говоря, не было никакой уверенности в этом. Душа очень болела за своих знакомых, за своих друзей, вообще за весь народ, который там сидит под бомбой. Хотя, когда это случилось, в принципе-то, прошло с начала грузинской бомбежки до вступления российских войск не так много времени, но это были очень нервные часы моей жизни. К счастью, продолжение мы знаем.
Наверное, к сказанному моими респондентами можно добавить лишь одно. Это был первый случай, когда Северный Кавказ, быть может, за исключением Северной Осетии, по-настоящему взволновало происходящее в Южной Осетии. До этого она стояла как-то особняком от Северного Кавказа и, в общем-то, на протяжении 20 лет сама справлялась со своими проблемами. Далекая, непонятная республика. Как случилось, что в одночасье сочувствие, участие в судьбе южных осетин охватило пространство от Каспия до Черного моря? На земле, в общем-то, попривыкшей к войнам и человеческой крови. Это вопрос, на который я не нашел ответа. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вскоре после окончания августовской войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Как изменилась с тех пор жизнь людей по ту сторону реки Ингури? Рубрику «Голоса» ведет из Сухуми Анаит Гагарян.
Голоса.
Скажите, как изменилась ваша жизнь и жизнь людей в Абхазии за те 5 лет, которые прошли после войны августа 2008 года и признания независимости России?
Ну, во-первых, люди стали ценить вот этот мир, который есть, и понимать, что это может быть нарушено в какой-то момент. Это во-первых. Во-вторых, наверное, горе всегда сближает людей. Оно сблизило наши народы еще. Они и так всегда как бы, да, побратимы и все такое, всем это ясно. Эту дату, это не праздник, а это горе отмечают все, вспоминают об этом дне, не забывают. После признания как моего государства, как изменилась моя жизнь. Теперь я схожу с высоко поднятой головой, потому что я являюсь гражданкой независимой республики Абхазия, и ее признала Россия, одно из сильных государств. Что касается вообще нашей жизни в республике, несмотря на все оппозиционные какие-то настроения, вот я почему-то чувствую, наоборот, силу, какую-то уверенность в завтрашнем дне. Вот я так ощущаю себя.
Юта.
Я молодой человек, я от лица молодежи. Лично я никаких изменений абсолютно не вижу. Какую-то законность пытаемся играть, но которой совершенно нет. Почему мы, молодежь, не уважаем какой-то закон? Потому что мы видим, что он не равен для всех. Как можно уважать то, что не равно для всех? Ну ничего абсолютно я не вижу, чтобы сильно изменилось. Какие-то инвестиции пришли, для народа эти деньги не дошли, дороги не сделали, свет не сделали, ничего не сделали. Ничего хорошего я не вижу. Астамур меня зовут.
После независимости наш город и страна стали краше, это гораздо видно, что пошли какие-то изменения. Изменились здания, начали ремонтироваться, восстанавливаться школы, детские сады. Но это существенно. То есть то, что было 5 лет назад, как мы это отмечали, мы неделю гудели практически. Есть существенные изменения. Люди поменялись фактически, даже настроение у людей. Они знают, что есть надежда на будущее, что есть какая-то твердая основа, чего раньше, к примеру, не было. Все, Наталья.
Взаимодействие с Россией, думаю, вышло на новый уровень, более новый, да, уровень. И во всех сферах жизни это стало ощущаться, в социальной сфере в том числе, здравоохранение, не знаю, культура, какие-то мероприятия стали проводиться, помощь какая-то официально появилась.
Ну, а в вашей жизни что изменилось?
Лично в моей жизни? Да. Совершенно ничего. В момент признания, конечно, мы все испытывали счастье, да, долгожданный, наконец-то, момент. Изменилось что? Мы и так жили в независимом государстве, независимо от того, признала нас Россия или нет. Но от того, что это все произошло официально, здесь, конечно же, мне кажется, все-таки изменилось именно на официальном уровне. А так, как мы считали себя независимыми, мы так и были, в общем-то.
Ну, во-первых, город визуально очень изменился. Всякие здания, все отремонтировано, вот дороги, все отремонтировано. Лучше стал выглядеть. Набережная очень красивая, вообще лучше, как вот выглядит город. Больше стало приезжать отдыхающих. Очень много.
А в вашей жизни что-то изменилось?
Зарплаты такие, что...
Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Взгляд из...
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Сергей Маркедонов из Вашингтона тоже не обошел тему августовской войны, правда, затронул ее несколько в другом ракурсе.
Свое заявление Леонид Тибилов сделал незадолго до 5-летней годовщины 5-дневной войны. В принципе, никаких откровений не прозвучало. В отличие от Абхазии, Юго-Осетинское национальное движение фактически с первых же дней своего существования выступало с лозунгом присоединения к России, а не строительства самостоятельной государственности. Для реализации последней цели у Южной Осетии есть немало препятствий, как объективного, так и субъективного свойства. Во-первых, географическое положение. Нет выхода к морям, недостаточно ресурсов для разностороннего экономического развития. Из соседей есть только Грузия и Россия. Во-вторых, нет многочисленной диаспоры в дальнем зарубежье, которое продвигало бы, если бы не признание, то хотя бы международные дискуссии о статусе Южной Осетии. В-третьих, в отличие от Абхазии или Нагорного Карабаха, у Южных Осетин есть субъект-магнит в составе Российской Федерации. Северная Осетия играет принципиально важную роль для безопасности всего Юга России. До сих пор она остается самой урбанизированной из северокавказских республик. Отсюда и то внимание, которое уделяет ей центр, отсюда же и имидж российского форпоста в Кавказском регионе. В-четвертых, никто, кроме России, не предлагает Южной Осетии каких-то иных альтернатив, кроме как вхождения в состав территориально целостной Грузии. Та же опция предлагается и Абхазии. Однако многие европейские и американские эксперты в кулуарах и даже в публикациях признают большие возможности для самостоятельной абхазской государственности. С Южной Осетией такое признание проблематично. Но что бы кто ни говорил про отсутствие юго-осетинских ресурсов, ясно и то, что возвращение в Грузию сегодня и как минимум в среднесрочной перспективе маловероятно. Попытки раскола юго-осетинской элиты, начиная с проекта Санакоев, не увенчались успехом. Внутри самой Южной Осетии нет сил, которые можно было бы рассматривать как сторонников отказа от российского выбора в пользу Грузии. Зато сильна память о разморозке конфликта 2004-2008 годов, которая опрокинула надежды умеренной части грузинского истеблишмента на мирную реинтеграцию. В итоге сегодня Южная Осетия имеет противоречивый статус. Это не в полном смысле слова государство, но и необычный субъект в составе России. То, что жители республики не будут послушно голосовать по указке из Москвы, отчетливо показали последние президентские выборы. Но внутриполитический запрос на повышение качества управления не означает отказа от выборов в пользу России как гаранта безопасности и военно-политического патрона. При этом Москва окончательно охладела к борьбе за расширение круга стран, готовых признать независимость двух бывших автономий Грузинской ССР. Кремль оценил все преимущества своего эксклюзивного присутствия в Абхазии и в Южной Осетии, и делить его с послами других государств, если таковые появятся, не слишком хочет. Такой статус-кво, при котором существует образование в виде не государства, но и не часть России, устраивает Москву. Всегда есть возможность при удобном случае апеллировать к независимости, а при менее удобном напоминать про то, кто чей хлеб кушает. В этой связи рассчитывать на то, что инициатива Леонида Тибилова станет неким сигналом к новому расширению России, не приходится. Сами российские руководители крайне осторожно оценивали такую перспективу. Ведь этот сюжет не только дело Москвы и Цхинвали. Пойди Путин на реализацию объединительного проекта, он бы в придачу к имеющимся сложностям в отношениях с Западом получил еще и осетинский вопрос, который трактовался бы как расширение имперского пространства или попытка ресоветизации. Не праздный вопрос, а зачем тогда появилась сама инициатива? Не просто же для сотрясания воздуха. Естественно, она возникла неспроста. Идея единства с Россией популярна в Южной Осетии. Напоминание о ней в канун августовской войны – это подчеркивание неизменности выбора республиканского руководства. К тому же не за горами и парламентские выборы, крайне важные для упрочения положения Леонида Тибилова. В этой связи почему бы не использовать популярный лозунг? Между тем, перед республикой по-прежнему стоит такая наиважнейшая задача, как повышение качества власти. Без ее разрешения трудно будет сохранять нынешнюю популярность российского выбора. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
И завершаем нашу программу материалом на отвлеченную тему. Проблемы с водой в Сухуми беспокоят местных жителей. Даже в те редкие моменты, когда вода есть, она бывает такой мутной, что люди не решаются ее пить. О том, каковы перспективы решения этих коммунальных проблем, материал Елены Заводской.
В Сухуми и в Сухумском районе уже около 2 месяцев серьезный перебой с водой. Люди долго терпели, надеясь на то, что власть что-то предпримет, и ситуация нормализуется. Но 2 месяца без воды посреди лета всех достали. Жители города стали теребить руководство водоканала и своих депутатов. Депутаты начали обращаться в соответствующие службы. В результате на днях у Гуместинского водозабора, откуда город снабжается водой, прошло совещание руководителей ведомств, посвященное этой проблеме, и репортаж показали по каналу государственного телевидения. Однако внятного ответа на вопрос, какие принимаются меры и когда вода будет, так никто и не дал. «Отсутствие воды – серьезная проблема», – говорит Роман Дбар, председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию. В июле-августе уровень грунтовых вод в последние годы резко падает. Необходимо постоянно регулировать русло реки, чтобы обеспечить обводнение водозаборных колодцев с одной стороны и обезопасить их от затопления с другой стороны. Сегодня река протекает примерно в 300 метрах от водозабора, и воды в реке мало. Сейчас решается вопрос о необходимости прорыть канал, чтобы подвести воду ближе. Комитет по экологии готовит необходимые предписания для госкомпании «Абхазберегозащита». По мнению главного эколога, если сразу после получения предписания работы начнутся, проблема может быть решена в течение 1-2 недель. Начальник муниципального управления водоканал администрации города Сухум Вячеслав Квициния таким образом охарактеризовал ситуацию.
В городе 3 головных сооружения. 2 из них на Гумисте, 1 насосная у нас на реке Киласур. Сегодня фактически на Гумисте головные сооружения перестали воду нам давать. Ну, с начала лета мы почувствовали, что подъем воды все хуже становится. Подрусловые воды, уровень, горизонт идет на уменьшение. Подъем воды у нас осуществляется в артезианские скважины на глубине 25-30 метров. Погружными насосами поднимаем эту воду и подаем в город. Вот эти воды подрусловые, до того момента уже дошло, что в конце июня, в начале августа, даже насосы наши погруженные в воде, они оказываются почти без воды, там качают только воздух. А сегодня мы вынуждены для этого подавать воду в город по графику. В связи с нехваткой воды вынуждены по очереди запускать горизонтальные насосы. Но этот процесс мы уже заметили 5 лет тому назад. С каждым летом все становилось хуже и хуже. И мы объяснили, что когда речка уходит от головных сооружений в тот или иной берег, надо его возвращать на тот берег, где находятся головные сооружения. Вот. Но это дорогостоящая работа, но однако надо выполнять. Сейчас, наверное, будут составлять сметную документацию, изыскать средства, а потом выполнять эти работы. В данное время с правого берега надо возвращать эту гумисту налево, где расположены наши головные сооружения. Ну, эти экологи нам на это дали добро, естественно. Но сейчас единственное остается найти средства.
В общем, снова нужны деньги, которых нет. Именно поэтому никто и не может назвать конкретные сроки, когда дефицита воды больше не будет. У начальника водоканала очень серьезные претензии гражданам. Он говорит о том, что хозрасчетное предприятие «Водоканал» на грани развала из-за отсутствия средств. Предприятие продает воду гражданам по 1,5 рубля за кубометр при себестоимости 9 рублей. Но даже столь мизерные средства платят «Водоканалу» только около 30% потребителей. Хотя за воду и канализацию один человек в год должен заплатить всего около 150 рублей. Его многочисленные обращения к мэру города и депутатам Сухумского собрания на протяжении 1,5 лет с просьбой пересмотреть тарифы, принятые в 1996 году, ни к чему не привели. Похоже, что ни мэру, ни депутатам местного собрания, ни гражданам нет дела до проблем водоканала. Но воду получать все хотят, а в случае аварии настоятельно требуют, чтобы водоканал оперативно решал возникающие проблемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская, Сухума.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.